Здравствуйте, вы слушаете ежедневный подкаст Русской службы «Голоса Америки» о ходе войны России против Украины. Сегодня проведу его я, Александр Григорьев, моих коллег сегодня нету, поэтому выпуск будет несколько более коротким. Как обычно, я познакомлю вас с основными новостями дня и, может быть, с какими-то данными, которых вы не слышали. Вы можете слушать этот подкаст в социальных сетях Google и Apple Podcast. Мы доступны, слушайте нас, пожалуйста. Главная новость дня, безусловно, это завершение уголовного дела по гибели малайзийского авиалайнера MH17, сбитого в 2014 году. Честно говоря, я вот как журналист, следивший за этой историей с самого первого дня, не испытывал сомнений в том, кто виновен в гибели малайзийского лайнера. Хотя, надо сказать, усилия России по вбросу заведомо безумных версий с привлечением лучших сил, с привлечением специалистов и целых предприятий оборонного комплекса, с фальсификацией карт и данных радаров, и спутниковых снимков, и вообще просто работа российского агитпропа, который вбрасывает совершенно какие-то безумные истории о замороженных телах пассажиров, которые якобы находились в этом лайнере, и знаменитого испанского диспетчера, который якобы работал в Киеве, и так далее, и тому подобное. Вот эта тема заслуживает, конечно, отдельного исследования, потому что версий фальшивых было десятки, и Россия долгое время ложно настаивала на том, что предлагаемые версии и документы, и материалы не учитываются судом, что неправда. Суд принимал все, изучал все обстоятельства дела, и об этом говорилось, кстати, сегодня на оглашении приговора. Так вот, в финале виновными были признаны три человека. Один из них всем известный, это персонаж войны 2014 года Игорь Гиркин, тогда он был более известен как Игорь Стрелков, который тогда, после гибели малайзийского авиалайнера, на борту которого, он не мог этого не знать, находились сотни человек, сообщил, что вот очередную птичку сбили. Так вот, Игорь Гиркин, а также его подчиненные Сергей Дубинский и Леонид Харченко признаны виновными. Решением суда Дубинский и Харченко были причастны к поставке из России зенитно-ракетного комплекса «Бук», который выпустил ракету. И после этого «Бук» был вывезен обратно в Россию. То есть, напомню, что Россия очень долго рассказывала, что вот этих «Буков» у нее нет. И вообще это не «Бук» выпустил ракету. И еще один важный вывод суда. Суд постановил, что, изучив опять же весь пакет документов, которые, и материалов, которые в его распоряжении имелись, это огромное количество данных, так называемая Донецкая Народная Республика контролировалась Российской Федерацией, что, опять же, было, на мой взгляд, совершенно очевидным секретом Полишинеля. То есть Россия управляла ДНР, рассказывая всему миру, что это на самом деле украинские сепаратисты. Суд подчеркнул, что многие из боевиков и многие из представителей власти ДНР имели российское гражданство и имели связи с вооруженными силами России. Кстати, Игорь Стрелков, он же Гиркин, был гражданином России, напоминаю. Суд пришел к выводу, что ДНР получала политические и военные указания из Москвы. То есть в качестве доказательства были приведены перехваты телефонных разговоров и контакты руководства, так называемого ДНР, с московскими кураторами производились ежедневно. Кроме того, суд признал, что Российская Федерация оказывала военную помощь ДНР, управляла военными действиями и предоставляла разведывательную информацию. В свою очередь ДНР отправляла отчеты в Москву. Президент Украины Зеленский в Твиттере прокомментировал, он назвал это решение суда важным и написал, что, цитирую, «необходимо, чтобы на скамье подсудимых оказались и заказчики, потому что ощущение безнаказанности ведет к новым преступлениям. Наказание за все российские зверства и тогдашние, и нынешние будет неизбежным». Вторая главная новость, которая, можно сказать, завершает историю, начавшуюся несколько дней назад. Украина добилась того, что ее представители примут участие в расследовании обстоятельств взрыва ракеты в Польше. То есть об этом опять же заявил Зеленский. И вроде бы, вот CNN подтвердил, что представители Украины вроде бы уже находятся на месте событий. Напомню, что Зеленский сначала говорил, что это однозначно не украинская ракета, потом было сказано, что это, возможно, украинская ракета, но точно он не может ничего гарантировать, потому что расследование еще не закончено. В любом случае, даже если это была ракета украинской системы ПВО, которая по каким-то причинам не самоуничтожилась, не попав в цель, безусловно, она была выпущена не для того, чтобы поразить территорию Польши, да, и нанести ущерб соседнему государству. Это был акт легитимной самозащиты от российских ракетных атак. Но ракетные атаки продолжаются. Вот сегодня Украина сообщила, что значительные части территории страны подверглись ракетному обстрелу и атакам дронов. Силы ПВО Украины сбили как минимум 4 крылатые ракеты. И среди, так сказать, естественно, опять появляются погибшие мирные жители. Вот, например, сообщение о том, что в городе Вольнянск Запорожской области нашлись тела 7 убитых украинцев. То есть, причем разборы уничтоженных домов продолжаются, и под обломками вполне могут оказаться другие убитые и раненые. И вот что интересно, это новое развитие событий. Россия начала наносить удары по объектам уже газовой инфраструктуры. Раньше только вот в основном атаковала электростанции, теперь объекты газовой инфраструктуры. И глава компании «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов сообщил, что несколько объектов разрушены, еще несколько получили повреждения, были возгорания, и сейчас ведется ликвидация последствий обстрела. То есть, кроме того, был нанесен удар по Южному машиностроительному заводу в городе Днепр. Удары продолжали наносить по Киеву, в том числе украинским ПВО сбиты иранские дроны «Шахет». Сегодня прозвучало важное заявление главы МАГАТЭ Рафаэля Мариана Гросси, который подвел итоги работы инспекторов МАГАТЭ, которые отправились в Украину раньше для того, чтобы изучить ситуацию с безопасностью украинских АЭС. И вот миссия МАГАТЭ установила, что 15 ноября две украинские атомные электростанции, Хмельницкая и Ровенская, пострадали в результате российского обстрела. Гросси выступил с предупреждением, что атака на ядерные объекты Украины способна привести к ужасающим последствиям не только для Украины, но и для всей Европы, о чем напоминает пример Чернобыля. Но неизвестно, как на это заявление отреагировала Россия. Я еще пока не видел никаких серьезных сообщений на этот счет. Хроника боевых действий, то есть серьезных прорывов на фронте, судя по всему, на сегодняшний момент незаметно, но глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что украинские войска ведут наступление на направлении Сватово-Кременная. То есть это Луганская область, и, как сказал Гайдай, российские войска создали там глубоко эшелонированную оборону, и ее очень тяжело прорывать. В свою очередь, другие источники в командовании Вооруженных сил Украины в очередной раз сообщают, что российские войска окапываются на восточном берегу Днепра и, соответственно, готовятся держать там оборону. Есть одна из версий, которая в последнее время многими наблюдателями озвучивается, что Россия атакует украинскую инфраструктуру, чтобы заставить Украину пойти на мирные переговоры, зафиксировать захваченное, так вот, как бы оставить то, что она успела захватить, не просто за эти месяцы войны, а за эти годы войны, с 2014 года все это продолжается, и, соответственно, лишить Украины инициативы, потому что на сегодняшний момент вооруженные силы Украины имеют как минимум тактическую инициативу, а российские войска предпринимают контрнаступление по некоторым направлениям, но пока они не приводят, во всяком случае, к серьезным успехам. То есть инициатива принадлежит украинцам, И вот остановить их в этот момент, судя по всему, является целью Кремля. То есть принудить Украину к перемирию или к миру. Насколько этот проект будет успешным, мы, естественно, не знаем. Новости о помощи, которую оказывают союзники Украине. Сегодня как раз несколько таких сообщений. Финляндия передаст военного оборудования неизвестного как бы номенклатуры. Что там будет внутри, не сообщается, из соображений безопасности, более чем на 55 миллионов евро. А Риксдаг Швеции разрешил правительству передать Украине военных материалов и техники на сумму, превышающую 280 миллионов долларов. Это система ПВО, боеприпасы, какие-то бронетехника, форма, палатки и так далее и тому подобное. Министр обороны Канады Анита Анант сообщил о новом транше военной помощи на сумму 34 миллиона долларов. Будут предоставлены разведывательная информация, узлы и детали для украинских дронов и зимнее снаряжение. Чехия согласилась начать обучение 4000 украинских военнослужащих. Ну и вот пришло сообщение от телеканала CNN, который сообщает, что вот три официальных представителя США, которые знакомы с информацией, сообщили, что США испытывают уже проблемы с поставкой некоторых из видов вооружений, в которых очень нуждается Украина, потому что военные предприятия Соединенных Штатов не справляются с этими заказами на сегодняшний момент, а арсеналы оказались, ну, в значительной степени уже исчерпаны. То есть, в частности, речь идет о снарядах для артиллерийских орудий калибром 155 миллиметров. Это калибр НАТО, очень популярный. И Украине эти снаряды будет сложно получить из иных источников. И это ракеты «Стингер», легендарные, которые дебютировали во время войны в Афганистане. Проблема не в том, что этого оружия нет. Проблема в том, что США не могут отдавать то, что нужно им самим. И потребуется время для того, чтобы компании-производители нарастили производство. Страшное сообщение министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского. Это, к сожалению, уже как бы становится печальной традицией, когда на освобожденных территориях обнаруживаются тела убитых мирных жителей, часто со следами пыток. И вот по его словам, на территории Херсонской области обнаружены 63 тела погибших мирных жителей, которые были убиты российскими военными. Кроме того, украинские правоохранители обнаружили 11 мест лишения свободы, и как минимум в четырех из них задержанных пытали. Я много лет слежу за военными конфликтами, в которых участвуют вооруженные силы Российской Федерации. К сожалению, во всех из них повторяется одна и та же история. Появляются мирные жители, незаконно задержанные, появляются мирные жители, незаконно убитые, и появляются пыточные. Назвать это иначе, как позором российских вооруженных сил, это невозможно, потому что это действительно позор. И страшно, что это все, к сожалению, продолжается. В свою очередь, Виталий Матвиенко, представитель проекта «Я хочу жить». Этот проект был создан Украиной для того, чтобы помочь российским военнослужащим, мобилизованным контрактникам и кому угодно сдаваться в плен. Этот проект был запущен 18 сентября, 2 месяца назад. По словам Матвиенко, за это время поступило более 3500 обращений российских военнослужащих, желающих сдаться в плен. То есть, как он рассказывает, если российский военный обращается к украинцам и говорит, что он готов сдаться в плен, обговариваются место сдачи, условия сдачи и, соответственно, обеспечивается безопасность этого человека. То есть вот более 3500 военнослужащих решили воспользоваться этим проектом Украины. Ну и последняя новость на сегодняшний момент. Продолжено действие зерновой инициативы. Напомню, что Россия недавно заявила о том, что она не заинтересована в ней, потому что она потребовала, чтобы ей обеспечили вывоз ее зерна. Ну, в общем, вроде бы достигнут компромисс. Украинское зерно будет продолжать поставляться на мировые рынки в течение 120 дней. То есть, что будет дальше, мы не знаем, потому что в очередной раз, скорее всего, это станет причиной каких-то дипломатических битв с Россией. Это был очередной выпуск ежедневного подкаста Русской службы «Голоса Америки». Я Александр Григорьев. Слушайте нас на Google и Apple Podcast, в YouTube, в Facebook. Мы ежедневно предоставляем вам самые последние новости о происходящем на этой страшной войне. До свидания.